Радио Башкортостана представляет интерактивную программу «Житейский вопрос». Вы спрашиваете, отвечают специалисты.
За режиссерским пультом Гульнафис Хусаинова, в студии Наталья Санникова. Здравствуйте. Идеальный шторм есть такое явление природы. А в переносном значении это состояние, когда значимые факторы сходятся в одной точке и кратно умножают разрушительную силу. То, что сейчас происходит в экономике, некоторые эксперты называют идеальным штормом. В частности, так считает министр экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев. Впрочем, о надвигающемся на мировую экономику бедствии эксперты говорят уже несколько лет. Понятно, что укрыться от шторма, если ты на корабле, не получится даже в трюме, как минимум укачает. Поэтому вопрос, пожалуй, стоит так. Как пережить трудные времена с минимальными потерями? Об этом мы и поговорим сегодня с гостем студии. Это директор Института экономики, финансов и бизнеса Башкирского государственного университета, кандидат экономических наук, доцент, доктор делового администрирования Рустам Ринатович Ахунов. Здравствуйте, Рустам Ринатович.
Добрый день.
Рустам Ринатович, вы согласны вот с таким определением сложившейся ситуации, как идеальный шторм, то есть когда три кризиса в одном одновременно?
Действительно, сейчас экономисты, на мой взгляд, наиболее востребованные люди с точки зрения интервью на телеканалах, интервью на различных радиоканалах, и они применяют различные выражения,
образы,
которые
сравнения,
образы,
метафоры. Ну, очень удачная метафора, мне кажется.
Совершенно верно, которые характеризуют текущее состояние экономики, социальной сферы России, Республики Башкортостан. Так вот, наряду с таким понятием, как идеальный шторм, следует отметить, что образно экономисты называют те годы, которые мы перешли, к сожалению, тощими годами или турбулентным состоянием экономики, очень неопределенным состоянием экономики. И действительно, это имеет место быть.
И очень красноречивые все сравнения. Тощие года, то есть сразу хочется затянуть поясок потуже.
Совершенно верно.
И пристегнуться, поскольку турбулентные еще, да, чтобы не сильно трясло как-то. Вот ремень безопасности.
Наиболее очевидные советы, рекомендации, которые сейчас я и другие экономисты дают для населения, это, безусловно, иметь такую очень сдержанную позицию по отношению к своим покупкам, иметь сдержанную позицию по отношению к смене места работы, иметь сдержанную позицию по отношению к распределению своих свободных денежных средств. И вот эта сдержанная позиция, она должна, безусловно, быть таким лозунгом сегодняшнего состояния, в котором находится экономика.
Ну, Рустам Ринатович, мы чуть попозже расшифруем, что значит сдержанное вот это вот поведение такое. Давайте немножко все-таки вот в первой части как бы нашей программы о причинах и о том, что происходит глобально вот в России в экономике сейчас. Если вернуться к словам Алексея Улюкаева, вот он говорит, что Россия переживает сразу три кризиса: структурный, геополитический и связанный с ограничением по спросу. Причем это не случайно, потому что в каком-то смысле, по его словам, этот шторм мы сами готовили. И в части структурного кризиса это результат недореформированной, цитирую, экономики и всего того, что мы не сделали, но в частности не снизили макроэкономические издержки. Вот если объяснить очень просто, я понимаю, тема сложная, и здесь без терминов никак, но если на пальцах, что называется, о каких издержках идет речь и возможно ли их сокращение, то есть выход из структурного вот этого кризиса.
Совершенно верно. Я абсолютно согласен с министром экономического развития в том, что мы сами создали себе такие проблемы. И реально были возможности выхода из сложившейся ситуации. Так вот, обо всем по порядку. Действительно, все экономическое развитие нашей страны после развала Советского Союза, наверное, условно можно разделить на несколько этапов. Так вот, первый этап, который условно можно определить с 90-го года до 98-го года, это этап, когда система административно-командная или централизованно-планируемая, как говорят экономисты, система рушилась. И она повлекла переход к рыночным основам функционирования, к так называемой рыночной экономике. Этот переход был действительно очень болезненный для страны. И концом этого этапа следует выделить именно 98-й год, когда этот этап характеризовался также финансово-экономическим очень серьезным кризисом для России.
Когда рубль также очень сильно упал.
Девальвация рубля была существенно выше, чем нынешняя девальвация рубля. Но экономисты имеют дело с так называемым эффектом базы. Так вот, если говорить и сравнивать 98-й год с нынешней ситуацией, то сейчас, несмотря на меньшее падение, действует так называемый эффект базы. В 98-м году он был очень низкий, поскольку экономика была очень тощая, очень неразвитая, доходы населения были очень низкие, доходы государства были очень низкие. Когда наступил второй этап, условно экономисты его определяют как с 99-го, второй половины 99-го года по 2008 год. Это этап наращивания мышц, наращивания капитала для российской экономики, также и республиканской экономики. И темпы экономического роста – это то, что определяет будущее экономики, то есть как растет экономика, как она движется, растет или падает. Так вот, вот они были очень высокими. И следует отметить, что за этот период доходы населения существенно выросли благодаря росту такого показателя, который существует в экономике и является основным макроэкономическим показателем, как валовой внутренний продукт. Так вот, темпы этого роста среднегодовые составляли порядка 6-7%. Если быть более верным, это 6,6% в год. Это были одни из самых высоких темпов экономического роста, наряду, например, с такой экономикой, как китайская экономика, где темпы достигали 10%. И вот за этот период экономика очень сильно развилась и накопила финансовый серьезный потенциал. Накопление финансового потенциала выразилось, наверное, в трех основных проявлениях. Это появился профицитный бюджет Российской Федерации. Далее мы нарастили очень серьезные золотовалютные резервы, которые до сих пор составляют величину, которая является третьей в мире после китайских резервов и японских резервов. А также мы накопили так называемый резервный фонд, который в 90-х годах нам и не снился, который впоследствии был разделен стабилизационный фонд на резервный фонд и фонд национального благосостояния. Это подушка безопасности на случай ухудшения ситуации в экономике. Вот, к примеру, с такой ситуацией мы сейчас и сталкиваемся. Но о чем говорил министр, это то, что вот этот экономический рост бурный в 2000-е годы, в нулевые годы, был главным образом связан с ростом цен на энергоносители и с экспортом этих энергоносителей. Это продукция, которая экспортировалась за рубеж с низкой добавленной стоимостью. И таким образом мы получили эффект так называемой голландской болезни, как говорят экономисты, опять же, образно. Эффект, который ознаменовался тем, что мы очень сильно получили зависимость от ценообразования на мировом рынке на нефть. И вот, переходя к третьему этапу, который сейчас в российской экономике можно выделить, это этап с 2008 года по сегодняшний период, это этап достаточно турбулентный, неопределенный, который ознаменуется вот достаточно частыми кризисами. Первый кризис – это конец 2008 года, когда рубль также девальвировал. И вот кризис 2014 года, в 2015 году ожидается спад экономической активности. И вот он тесно связан именно с тем, что цена на нефть упала, а зависимость российской экономики от цены на нефть очень высокая.
Ну, недаром же сырьевая экономика, такой термин существует.
Безусловно. Да. И вот я бы выделил все-таки эту структуру, составляющую кризиса, связанную с тем, что очень высокая зависимость от цены на нефть.
Вот второй кризис указан, то, что он связан с ограничениями по спросу и внутренними, и внешними. Что это за ограничения? О каком спросе идет речь?
Я полагаю, что вторая причина, о которой говорил министр Улюкаев, связана с введенными по отношению к России санкциями. Эти санкции главным образом выражаются в том, что экономика становится недофинансированной. Таким образом, российские банки и российские предприятия в силу введенных санкций получили некий запрет на получение заемных средств за рубежом. Вот в силу достаточно высокой в России инфляции по сравнению с западными развитыми странами, а у нас инфляция в последние годы укладывалась в 10% предел, тогда как за рубежом это порядка 2-3% в год, занимать на Западе для российских компаний и банков было гораздо выгоднее, они получали деньги под более дешевый, под более низкий процент. Так вот, вот эту возможность российские банки сейчас потеряли. А масштабы этих заимствований были достаточно высокими. И раз потеряли, то нужно искать какие-то внутренние источники, что-то делать в этой связи. А ставки высокие, денег внутри страны существенно меньше, чем необходимо. И получается ситуация, когда ограничивается кредитование экономики, и как следствие ограничивается спрос на продукты и услуги.
Рустам Леонидович, если вспомнить начало осени еще, звучал такой некий оптимизм, что импортозамещение пойдет только нам на пользу, то есть это такой шанс для отечественных товаропроизводителей как-то выйти на рынок, занять свою нишу. Изменилась эта ситуация и сейчас, вот в связи с тем, что развиваются события, естественно, да, кризис углубляется?
Безусловно, это так называемые антисанкции. в ответ на те ограничения, которые Запад вел. Причем надо сказать, что Запад вел ограничения не только в отношении финансового сектора, но я выделил финансовый сектор как тот сектор, который наибольшим образом пострадал от санкций. Тогда как по другим введенным санкциям пока серьезных негативных последствий для экономики нет. Как известно, Россия ответила так называемыми антисанкциями, которые были направлены на то, чтобы ограничить ввоз импортных товаров, особенно сельскохозяйственного значения, на территории Российской Федерации. И на что был расчет? И очень правильный расчет на то, что в условиях того, что импортных товаров все становится меньше, наше российское сельское хозяйство начинает развиваться, и мы начинаем производить необходимый для России собственный экологически чистый продукт. Однако надежды на импортозамещение тесно связаны с тем, а где взять деньги на то, чтобы нарастить объемы производства.
Все это развивалось у нас, да.
Безусловно. Для этого нужно модернизировать существующие производства сельскохозяйственные. Для этого нужны средства для того, чтобы...
Инвестиции,
приобрести необходимое оборудование. А в условиях финансового кризиса и ограничения доступа капитала такие возможности ограничены. Безусловно, государство пытается субсидировать процентные ставки и помогать сельскохозяйственным производителям. Но в то же время есть в экономике, особенно в сельскохозяйственном производстве, так называемый временной лаг. От того момента, когда деньги поступят в экономику, до момента выхода конечного продукта проходит определенное количество времени. И это импортозамещение не мгновенно. И в этой связи есть, безусловно, надежда о том, что в ряде отраслей импортозамещение действительно произойдет. Однако это долгий процесс, требующий очень существенного инвестирования в экономическую систему. Следует еще один момент отметить. Наряду с импортозамещением в пользу российских товаропроизводителей и отечественного производства играет и курс национальной валюты, некоторая девальвация этого курса, что делает импортные товары дороже, а отечественные товары относительно дешевле. И если сельское хозяйство воспользуется сложившейся ситуацией, то это, безусловно, даст свои экономические плоды.
Прогнозы, как говорят, дело неблагодарное, но, тем не менее, вот подсчитали отечественные экономисты, ваши коллеги Михаил Хазин и Сергей Глазев, что политика импортозамещения даст позитивный эффект в размере сотен триллионов рублей в течение 10 лет. Также массовое импортозамещение может обеспечить ежегодный рост до 5-7% ВВП. Но это, наверное, тоже, опять-таки, в каких условиях мы проведем следующие 10 лет, да? Как это будет меняться ситуация вообще в мире? Ну вот, а что касается рубля, то, что сейчас происходит с рублем, президент страны Владимир Путин 18 декабря, общаясь с журналистами, назвал эту ситуацию обвал рубля не расплатой за Крым, а оплатой за суверенитет и независимость страны России. Насколько это все-таки экономика, насколько политика?
Я вас понял. Прежде чем ответить на этот вопрос, позвольте прокомментировать уважаемых коллег-экономистов, которых вы назвали.
Хазина и Глазева.
Совершенно верно. Относительно эффекта от импортозамещения. Безусловно, это так. Однако обратная сторона медали, и я перехожу к ответу на второй вопрос, считаю, что санкции в целом, введенные как по отношению к одной стране, так и ответные санкции, это временное явление, поскольку ни одна из сторон от санкций не выигрывает. И это так называемый принцип взаимности, который действует в мировой политике, в мировой экономике. Так вот, если же западные страны и внешнеполитическая деятельность страны будет направлена на то, чтобы наши отношения с Соединенными Штатами Америки, с Европейским Союзом будут более теплыми и сблизиться наши позиции по ряду сложных вопросов, то санкции будут отменены. На что антисанкции, на эти санкции, собственно говоря, связанные с ограничением импорта сельскохозяйственной продукции импортной, тоже будут отменены. Поэтому у наших сельскохозяйственных производителей время ограничено по модернизации своего производства и выпуску на рынок собственной продукции, поскольку я ожидаю, что эти санкции все-таки будут отменены, поскольку это неправильное явление.
А вот какой промежуток времени все-таки есть для такого рывка, вы можете сказать примерно?
Считаю, что прогнозировать сложно, данную ситуацию, да, сложно, поскольку это выходит за пределы, собственно, только лишь экономической составляющей. Здесь действительно большую роль играет политика.
Ну, Владимир Владимирович вот назвал 2 года, да, говоря примерно, что кризис продлится.
Я полагаю, что в 2015 году реально освободиться от тех санкций, которые введены по отношению к России. Соответственно, есть 2015 год, сложный год, в котором надо приложить усилия и диверсифицировать экономику и долю сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте повысить. Особенно это актуально для Республики Башкортостан, поскольку Республика Башкортостан – это индустриально-аграрный регион, и доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте республики достаточно высокая. И мы имеем очень развитое сельскохозяйство и производство, занимаем серьезные позиции в первой пятерке в российской экономике по объемам производства сельскохозяйственной продукции. И это наша ниша, это наша возможность, это наша сила, которой мы должны сейчас воспользоваться.
Вот, кстати, что говорят западные эксперты в том числе, да, ну вот в частности Майкл Мросс, есть такой экономист, что мировую экономику ожидает новый кризис, сравнимый с тем, что случилось в 2008 году. Это произойдет, если Запад продолжит ввод санкций в отношении России. Вот как раз о чем вы говорили, проблемы, которые сейчас имеются у нашей страны, особенно с валютой, будут иметь волновой эффект на мировую экономику, потому что сама денежная система не имеет границ, и нельзя исключить Россию из системы. Что касается перспектив сотрудничества нашей страны со странами ШОС и БРИКС, вот саммит летом 2015 года грядет. Какие у нас есть в этом плане перспективы?
Безусловно, в условиях острой конкуренции за финансовые ресурсы, которая сложилась сейчас в российской экономике, регионы также оказываются в ситуации, когда финансовые ресурсы ограничены. Следует отметить, что практически все регионы, субъекты Российской Федерации сегодня испытывают сложности с финансированием своих расходных обязательств, с финансированием своего бюджета. И это не исключение для консолидированного бюджета Республики Башкортостан. И следует отметить, что в условиях кризиса поступления в казну, государственную казну, республиканскую казну будут сокращаться. Однако, что играет в пользу Республики Башкортостан, здесь играют две вещи. Первая, очень принципиальная позиция как президента республики, так и правительства Республики Башкортостан, которая заключается в том, что, несмотря ни на какие обстоятельства, все социальные расходы, принятые в бюджете Республики Башкортостан, а это порядка 80% всего бюджета, будут исполнены. Это первая позиция. Вторая позиция заключается в том, что регион всегда управляет своими государственными финансами более консервативно, чем другие регионы. Это отражается в том, что регион меньше занимает, чем аналогичные субъекты Российской Федерации. И в условиях кризиса, когда долгов у тебя меньше, гораздо легче справиться с текущей ситуацией в экономике. Так вот, если мы говорим о том, что так или иначе финансовые средства для инвестирования в тот или иной регион ограничены, то между регионами возникает конкуренция. Где эти средства взять? И здесь хороший источник этих средств – это некие федеральные программы, борьба, так называемая, за федеральные ресурсы, в частности, на проведение каких-то очень серьезных, значимых мирового масштаба мероприятий, к примеру, Олимпиады в Сочи, к примеру, мероприятия, связанные вот с проведением спартакиады в городе Казань, так и предстоящее заседание государств-членов ШОС и БРИКС, которое будет в 2015 году проведено в Уфе. Какие эффекты, экономические эффекты это даст для региона? Прежде всего, надо понимать, что масса лидеров государств, главным образом азиатских государств, увидит наш регион, о котором, вероятно, они и не слышали. И это прекрасная возможность заявить о себе с точки зрения вот получения как раз тех необходимых средств, за которые сейчас регионы борются. Поэтому это хорошая возможность заключить определенные договоры, соглашения на совместные проекты со странами, особенно вот в части стран-партнеров по Шанхайской организации сотрудничества. И надо сказать, что в этой связи в каждой отрасли сейчас очень серьезный ориентир на китайское направление, главным образом, как локомотива экономики. И здесь не секрет, что китайская экономика станет в самое ближайшее время крупнейшей экономикой мира и опередит Соединенные Штаты Америки по абсолютному значению валового внутреннего продукта, рассчитанному, как говорят экономисты, по паритету покупательной способности. Так вот, ориентация на Китай проявляется во всех сферах. Приведу пример. Я, как руководитель Института экономики Башгосуниверситета, могу сказать, что мы в 2015 году начнем прием студентов-китайцев для обучения в Башкирском университете. И наоборот, студенты Башкирского госуниверситета по программе двойного диплома будут обучаться в Ляонинском университете провинции Шэньян. Это один из примеров.
Да, у нас не так много времени. Хотелось бы перейти к блоку житейских, собственно, самых простых насущных вопросов. Напомню, что в студии у нас сегодня директор Института экономики, финансов и бизнеса БГУ Рустам Ринатович Ахунов. Рустам Ринатович, вот вы сказали, что нужно как-то сдержанную позицию занимать, да? Правильное слово?
Совершенно верно.
По-моему, самый главный так сейчас вопрос житейский, который беспокоит, куда вкладывать деньги, если, конечно, есть что вложить. То есть, если есть некая сумма, что с ней делать?
Действительно, это, наверное, самый важный вопрос, который сейчас волнует россиян, а так и жителей республики, это куда вложить средства, чтобы сберечь их от инфляции. Начну с того, что в 2015 году главный враг наших сбережений – инфляция действительно будет относительно выше, чем в 2014 году, и экономисты ожидают ее двузначное значение. То есть инфляция будет превышать 10%, и если у человека есть определенные сбережения, то, безусловно, их куда-то нужно вложить. Но некое золотое правило финансистов, экономистов, которое дает нам экономические теории, это держать сбережения, исходя из того, какого ты возраста, готов ли рисковать, каков уровень предполагаемого дохода в будущем, насколько высок риск потери работы, это первое. И второе, собственно, в какой валюте и на что ты тратишь свои сбережения, и от этого должна складываться так называемая стратегия управления свободными средствами. Очевидно, что если это молодой человек и имеет очень серьезную работу и не планирует ее терять, то его доходы будут позволять тратить больше. Если же человек уже приближается к пенсионному возрасту и есть риск потери свободных средств, то, безусловно, здесь нужна очень умеренная политика по вложению средств. К примеру, сейчас банки предлагают очень высокие проценты, и эти проценты превышают 20% годовых, и я бы сдержал население от вложения в качестве депозитов в ненадежные банки, поскольку риски сокращения банков в 2015 году тоже будут. Я бы предпочел посоветовать вложение на короткие сроки, но в квазигосударственные надежные банки из первой десятки банковской системы в соответствии с рейтингами. Ну и, безусловно, я думаю, что будет правильным пожелать населению все-таки сократить ненужные расходы и не спешить с приобретением дорогостоящих товаров, если это не было запланировано ранее.
Но я наблюдала в ювелирных магазинах картину, когда скупают там кольца пачками, цепочки золотые. Насколько правильно вкладывать в золото, в драгметаллы и прочее?
Безусловно, в кризисный период золото – это тот металл, который растет в цене. Однако, если говорить о ювелирных изделиях, то простому человеку их достаточно сложно будет потом превратить в деньги, в силу того, что это не очень ликвидный товар, поэтому здесь больше потеряешь от ювелирных изделий, чем выиграешь.
Антиквариаты, предметы искусства. Стоит инвестировать?
В этом надо разбираться. Если человек в этом разбирается и понимает в этом толк, то да. Если же нет, я бы не стал рекомендовать инвестировать в то, в чем ты не разбираешься. Так и различные финансовые инструменты, которые сейчас очень популярны на рынке. Многие предлагают их. И особенно надо бояться мошенников и различных финансовых пирамид, которые тоже на кризисе будут расти.
И пытаться навариться на этом,
безусловно.
Да? Стоит ли брать ипотеку? Многие сегодня говорят, что недвижимость, она будет падать в цене, и, может быть, как-то выиграть на этой ситуации получится.
Действительно, есть такое предположение у экономистов, что недвижимость в цене будет падать. В этой связи брать ли ипотеку зависит от того, насколько вы прогнозируете будущие поступления ваших доходов и насколько они будут устойчивы. Поскольку, к сожалению, ряд недобросовестных банков могут пересмотреть и условия по процентным ставкам впоследствии. И тем более, безусловно, не надо брать кредит в валюте, поскольку мы видим, что вот в такой ситуации, которая сейчас, можно пролететь и проиграть.
Но есть рекомендация вообще избавиться от всех возможных кредитов и быть чистым абсолютно, никому ничего не должным. Давайте, да, звонок послушаем, кто к нам дозвонился. Алло. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Хочу передать нашему гостю спасибо ему большое за эту передачу, за то, что он пришел на эту передачу. Знаете, вот что я хочу сказать. Раньше сколько ферм у нас было, мы ни от кого независимы были. У нас сколько молока, сколько масла, все, колбасы, все, мясо было. И заводы, фабрики работали. Училища сейчас все позакрывали. Обратно училище вернуть, рабочему классу зарплату прибавить, и все у нас хорошо будет.
Спасибо большое, да, за звонок. Ну, насчет прибавления зарплаты, не знаю, стоит ли на это надеяться в кризис.
Повышение
зарплат.
Будет расти заработная плата, конечно же, будет расти и потребительский спрос населения, и как следствие будет расти экономика. Но, к сожалению, в 2015 году я боюсь, что доходы и заработная плата в экономике расти не будет, и по прогнозам экономистов, реальные доходы населения, к сожалению, в 2015 году сократятся.
Рустам Ринатович, вот вы упомянули про вклады в банки. Есть такие также рекомендации, что, ну, известное выражение, не хранить яйца в одной корзине, что, может быть, все-таки небольшими суммами в разные банки сделать какие-то вот такие краткосрочные вклады?
Вы знаете, по опыту 2008 года следует отметить, что государство в части тех людей, которые отвечают за экономическую политику, научились справляться с кризисами. И 2008 год – это тот показатель, когда государство достаточно серьезно справилось с этой задачей. В то же время Россия была той страной, в относительном выражении стоимость антикризисных мер в России была одна из самых высоких. К чему это говорю? К тому, что 2014 год государство знает, как выйти из этого кризиса. К сожалению, ряд мер были приняты с некоторым опозданием. Но в то же время одна из мер, которую сейчас правительство приняло, это увеличить страхование вкладов с 700 тысяч рублей до 1 400 000, что позволит государству отвечать за то, если какой-то банк попадет в неприятную ситуацию, и за него надо будет рассчитываться. И вот одна из мер, которая наши сбережения, которые в депозитах размещены, она позволит их, по крайней мере, сберечь.
То есть дома в кубышке все-таки хранить не стоит?
Не стоит, поскольку это все-таки не цивилизованный метод в условиях рыночной экономики. И я думаю, что нашему государству и нашей экономике стоит верить. Я полагаю, что в надежных государственных, квазигосударственных банках есть смысл разместить на небольшие сроки определенные средства.
Спасибо, Рустам Ринатович, время наше вышло. Но и на такой позитивной ноте мы все-таки заканчиваем. Это радует. И тоже позитивную такую нотку внесу. По мнению тех же западных экспертов и наших, собственно, российские люди меньше привязаны к материальным благам, чем западные люди, американцы в частности. И в настоящей ситуации это означает нашу силу.
Абсолютно правильно. Спасибо вам за эфир, Наталья. Я хотел бы пожелать, как экономист, главным образом материального благополучия. И я желаю всем, по крайней мере, в 2015 году не потерять.
Спасибо
всего
большое.
Доброго.
Спасибо. У нас в студии был директор Института экономики, финансов и бизнеса БГУ, кандидат экономических наук, доцент, доктор делового администрирования Рустам Ринатович Ахунов. С режиссерским пультом Гульнафис Кусаинова. В студии была Наталья Санникова. До свидания.